Если бы не слепота, он без сомнения убил бы меня. А так я едва успел отскочить. Острие топора вонзилось глубоко в дерн. Секунды две он его вытаскивал. Я воспользовался этим и пустился на утек. Он грузно побежал за мной. Перед хижиной была небольшая прогалина, свободная от деревьев. Я углубился в лес ярдов на 30, а он остановился у первой же березы. За 20 футов он, наверное, не смог отличить меня от древесного ствола. С топором наперевес он вслушивался, напрягал глаза. Должно быть, он понимал, что я наблюдаю за ним, ибо внезапно размахнулся и со всей силой обрушил топор на березу. Дерево было порядочное, но по всему стволу, от корней до вершины, прошла крупная дрожь. Так он не ответил. Его ярость настолько испугала меня, что я не двинулся с места. Секунду он смотрел в моем направлении, затем повернулся и ушел в хижину. Топор так и остался в стволе. На подворье я вернулся поумневшим. В голове не укладывалось, как можно столь упорно противиться медицине, разуму, науке. Но ясно было, что и другие мои приоритеты — плотскую радость, музыку, рассудочность, врачебное мастерство — он отмел бы точно так же, с порога. Его топор метил прямо в темя всей нашей гедонистической цивилизации, нашей науки, нашему психоанализу. Для него все, что не являлось встречей, было тем, что буддисты называют жаждой бытия, суетной погоней за повседневностью. И, конечно, забота о собственных глазах лишь умножила бы тщету. Он хотел остаться слепым. Тем больше надежды, что в один прекрасный миг он прозреет. Через несколько дней я собрался уезжать. В последний вечер Густав засиделся у меня допоздна. Я ничего не сказал ему о своей прогулке. Ветра не было, но в тех краях в августе ночи уже довольно холодные. Густав ушел, а я выбрался из сарая помочиться. Ослепительная луна сияла в небе дальнего севера, где к концу лета день брежет сквозь любую темноту, и над головой открываются таинственные глубины. В такие ночи кажется, что мир вот-вот начнется заново. Из-за реки со стороны Сейдвары донесся крик. Сперва я решил, что это какая-то птица, но быстро сообразил. Так кричать может только Хенрик. Я повернулся к заимке. Густав, еле различимый во тьме, замер, остановился у дома. Весь слух. Снова крик. Натужный, словно голос должен был преодолеть огромное расстояние. Ступая по траве, я приблизился к Густаву. «Он просит помощи?» Тот покачал головой и продолжал безотрывно смотреть на темный абрис Сейдвары за серой в свете луны рекой. «О чем он кричит?» «Слышишь меня? Я здесь», — перевел Густав. И эти фразы, сначала одна, потом другая, вновь донеслись до нас. Теперь я разбирал слова.
«Хуродюмай!» Yeah, yeah.
Я уже рассказывал, как хорошо воздух Сейдвары распространяет звуки. Всякий раз крик будто уходил в бесконечность, через леса, над водами, к звездам. Отголоски замирали вдали. Редкие, хриплые вопли потревоженных птиц. Сзади, в доме, послышался шум. Я обернулся. В одном из верхних окон белела чья-то фигура. Рагны или ее дочери? Не разберешь. Всех нас словно опутали чары. Чтобы развеять их, я принялся задавать вопросы. И часто он так кричит? Не слишком, — ответил Густав. 3-4 раза в год, в полнолуние, если нет ветра. И всегда те же самые слова? Густав помедлил. Нет. Я жду. И я очистился. И еще я готов. Но две фразы, которые мы слышали, чаще других. Я заглянул Густаву в лицо и спросил, нельзя ли снова пойти понаблюдать за Хенриком. Он молча кивнул, и мы отправились в путь. До стрелки добрались минут за 10-15. То и дело слышались крики. Мы подошли к Сеиду, но кричали не отсюда. «Он на самом краю», — сказал Густав. Мы миновали хижину и очень осторожно приблизились к оконечности мыса. Лес кончился. За ним открылся берег, галечный пляж 30-40 ярдов шириной. Пасвик здесь сужался, и мыс принимал на себя всю силу течения. Поток, словно в разгаре лета, журчал на камнях отмели. Хенрик стоял на острие галечной косы, по колено в воде, лицом к северо-востоку, где река снова расширялась. Луна покрывала ее вязью тусклых отблесков. По воде стлались длинные полосы тумана. Не успели мы оглядеться, как Хенрик закричал:
«Хуродюмай!»
С невероятной силой. Точно звал кого-то за много миль отсюда, на невидимой дальней излуке. Долгая пауза и...
«Ерхия!»
Я навел бинокль. Он стоял, широко расставив ноги, с посохом в руке, как библейский пророк. Воцарилось молчание. Черный силуэт на фоне мерцающего потока. Затем Хенрик произнес какое-то слово, гораздо тише. Это было слово «так». Спасибо по-норвежски. Я не отводил бинокль. Он отступил на шаг другой, вышел из воды, встал на колени. Мы слышали, как хрустит галька под его ногами. Он смотрел в ту же сторону. Руки опущены.